Я хочу задать вам вопрос. Когда вы намерены сделать какое-то дело, и вам нужна помощь, вы прекрасно понимаете, какими качествами должен обладать ваш помощник или помощница. Я к чему это говорю? Вот мне часто приходилось искать рабочих. И я представлял, что рабочий – это не просто любой человек и каждый, кто скажет: «Я хочу с тобой работать». Все, он будет годен для того, чтобы работать со мной. Нет, у него должны быть определенные качества. И основные качества, даже если он не умеет выполнять ту работу простую, которую мне нужно выполнить, но если он надежный, стабильный, крепкий и честный, без вредных привычек, то я готов тратить время для того, чтобы научить этого человека выполнять ту или иную работу. Итак, как вы считаете, какой человек сгодится вам для того, чтобы сделать какое-то важное дело? Ну, например, по служению, ну, например, по учебе, ну, например, сотрудникам на работе. Какие его качества должны быть? Вот, пожалуйста, кто смелый? То есть первое для нашего брата – это то, чтобы у человека было желание поработать вместе. Очень важно. То есть человек должен хотеть что-то делать, а не «я пришел с тобой поработать, а делать ничего не хочу». Да? Правильно. Еще какие качества? Ответственность. Совершенно верно. Человек должен быть ответственный. Тот, с кем мы работаем, обязательно должен быть ответственный. Еще какие качества? Ну, стабильный, наверное, да? Целеустремленный, посвященный. Это тот человек, да, можно и в бизнесе сказать, что человек посвященный делу. Хорошо, еще какие качества вы цените в сотрудниках?
Должен быть компетентным.
Компетентный, что-то еще кто-то сказал, там я не услышал. Выносливый. Да, это важно, конечно. Ну, а если это дело всей вашей жизни, качеств будет больше или меньше? Перечень качеств увеличится или нет? Увеличится. Здесь и нужна и верность, здесь нужна и честность. Если это супружеская жизнь, здесь очень много чего нужно. И готовность идти на компромиссы, готовность учитывать интересы ближнего или ближней. Вот, и так далее и тому подобное. Этот список увеличивается. Я это говорю к тому, что я рассуждал. И хочу сегодня вместе с вами читать это из Слова Божия. Как... И в каком окружении оказался Иисус Христос, когда выполнял дело величайшей важности, дело спасения рода человеческого, дело спасения тебя и меня. Я не буду долго читать из Библии, прочитаю немножко, несколько стихов. Это Евангелие от Луки, 23 глава, 33, 34 и часть 35 стиха. Сама суть. Я это еще читаю в связи с тем, что скоро Пасха, а в следующее воскресенье вечеря причастия. Поэтому я думаю, что эта неделя пройдет у нас не зря, в том числе будем иногда вспоминать о страданиях Иисуса Христа. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и двух злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого». Когда я понял, среди каких людей Иисус Христос совершал величайшее дело всей истории спасения всего рода человеческого, я пережил некоторый шок. Хотя я не склонен очень чувственно воспринимать окружающую среду, но вы знаете, я был поражен, честно говоря. С правой стороны разбойник, с левой стороны бандит. Вокруг фарисеи и книжники, которые только и ждали, когда закроются глаза и уста Господа нашего Иисуса Христа, чтобы изжить Его из земли, чтобы Он куда-то делся, пропал, ушел, погиб, чтобы не было Его, потому что Он был обличающий, просто даже тогда, когда Он есть на фоне вот этих книжников и фарисеев. Вокруг были язычники, которые не пришли для того, чтобы попить чаю со Христом, а пришли для того, чтобы взять большие ржавые гвозди, вбить в его руки, в правую, в левую, в ноги, наверное. Для того, чтобы сплести вот этот венец из терна, положить ему на голову и палками бить, и бичами хлестать. Дело величайшей важности Господа нашего Иисуса Христа. И он среди вот такой, казалось бы, совершенно неподходящей компании. Иисус Христос, Царь мира, тот, величие которого неоспоримо, величайший из всех. Иисус Христос остался среди такой толпы, среди таких людей. Ученики Его, лучшие из лучших, разбежались. Бросили, убежали. Кто рыбу пошел ловить, кто издали смотреть. Он остался один, так как пророк пишет: «Я топтал, точила один». Он делал это дело один. И вокруг были люди далеко-далеко не самые лучшие. Я думаю, это пример и образец, почему он это делал. Да, мы все знаем хорошо эту историю и картинку видели, что Иисус Христос крестом своим сделал мост между Богом и человеком, между святым, великим, непорочным Богом и грешным человеком, между которыми была пропасть. Да, это так. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти грешников, из которых я первый, так написал апостол Павел. Дорогие друзья, я часто смотрю направо или налево, когда хожу по Москве или по Подмосковью, и интересные разные события не заставляют себя долго ждать. Иду однажды в деревне здесь недалеко, в Домодедовском районе, через переезд. Переезд закрыт, пропускает поезд электричку. Выстроилась мгновенно большая такая вереница автомобилей. И вот по встречной полосе едут два автомобильчика, такие, знаете, ну, новенькие, но не очень такие крутые, как принято выражаться. И так прям резко к самому шлагбауму подъехали и ждут, пока откроется. Вот были последние, стали первые. Присмотрелся я в форме, прокурорская форма. На людях, значит, не просто, так сказать, люди простые, а прокуроры или помощники прокуроров там по этому району. Видимо, еще недавно работают, потому что на машины на хорошие не успели напрокурорить. Но, тем не менее, уже амбиции, ого, нарушение правил через сплошную линию и, так сказать, к самому переезду. Я подумал, как быстро люди становятся важными, знаменитыми. Как быстро самомнение вот возрастает до небес. Остальных они не видят. Справа, слева. Может быть, там инвалиды, может быть, там даже скорая помощь была, которая везла человека. Может быть, роженицу даже в роддом, но было без мигалки, потому что состояние было не критическое этих больных людей. Может быть, еще старики ехали куда-то на дачку к себе, вот немножко пропалывать огурчики там или что-то еще. Может быть, там были другие люди с детками, с маленькими, с грудными. Наверное, они были. Может быть, кто-то торопился и опаздывал в аэропорт, потому что это было недалеко от аэропорта. Но, тем не менее, им все равно было, кто справа, кто слева. Главное, я в погонах, в выходной день, нарушаю и иду. Это я. Вот так вырастает у человека самомнение. И окружающие их совершенно не интересуют. Иисус Христос не так. Он обратился направо, выслушал то, что ему нес этот разбойник нехороший, злословие его, и обратился налево и спас грешника. Разбойника благоразумного, который был глубоко потрясен тем, что они-то, разбойники, страдают заслуженно, а он ничего худого не сделал. Иисус Христос умирал за наши грехи. Он строил мост между Богом и человеком. Зачем мы так часто читаем об этом? Неужели, чтобы просто пощекотать вот эти нервы наши? Неужели, чтобы просто, ну, принято так говорить о смерти Иисуса Христа? Нет. Апостол Павел еще в древности говорил верующим, напоминанием возбуждают чистый смысл. Зачем я прочитал десятки раз Библию? Зачем? Затем, что забывается. Время проходит, и я забыл этот стих. Время проходит, и забыл тот стих. Зачем мы вспоминаем страдания Иисуса Христа не реже одного раза в месяц? Зачем? Зачем мы об этом читаем и говорим? Забывается. Теряется острота момента, и мы привыкаем и забываем, что да, Иисус Христос умер за меня. Чтобы я был радостный, чтобы я был хороший, чтобы я был веселый, чтобы мне было хорошо, ему когда-то было плохо. Я вспоминаю одну историю, которую где-то читал. Не знаю, правда ли было это, или слышал на проповеди. Но тем не менее, был богатый царь. У царя была прекрасная царевна. Царевна умерла, царь был в трауре и приказал построить величайший дворец, мавзолей для того, чтобы схоронить свою возлюбленную. И вот шли годы, работники работали, архитекторы трудились, уже 2-3 года прошло, уже почти объект был готов к сдаче, как говорится, и вот царь осматривал этот объект и обо что-то зацепился больно. Было ему вот какой-то ящик такой запыленный, грязный стоял. Да уберите же это отсюда! А там забытая урна с прахом царевны. Понимаете, дорогие друзья, увлеклись великим, но забыли, ради чего это делалось. Ради вот этой урны с прахом царицы, умершей несколько лет назад, затеян был грандиозный мавзолей. Но мавзолей интересовал всех, в том числе и инициатора этого всего проекта царя. А суть уже не интересовала. Дорогие друзья, я не хочу, чтобы в моей жизни было подобное в отношениях с Иисусом Христом. Я хочу, чтобы суть страдания Иисуса Христа всегда была на первом месте. Несмотря на то, что великое или не очень великое здание вокруг этой сути построено. Поэтому мы говорим и вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Здесь, на Голгофе, стоял народ и смотрел, мы прочитали. С одной стороны, это, наверное, не самое лучшее развлечение смотреть, как умирает человек. На моих руках, ну, умерло несколько людей. Вот. И я никогда не испытывал, ну, какой-то радости. Всегда это неприятно, скорбно. Независимо от того, близкий ему этот человек, или я только-только вот увидел его и начал помогать, и вот умер. А там стоял народ и смотрел. Что же Иисус? Иисус говорит: «Отче, прости им». Я не могу постичь великую, непостижимую любовь Божию. Иисус Христос сделал великое дело и просит Отца о прощении. Дорогие друзья, есть неоспоримый факт. Я грешник. И я грешник не потому, что я делаю грех, а я делаю грех, потому что я грешник. Природа от прародителей, от Адама с Евой, природа от моих родителей досталась греховная, но Иисус Христос искупает. Иисус Христос очищает. И Слово Божие говорит, искуплены вы драгоценной кровью Агнца, от суетной жизни преданы вам от Отцов. Дорогие друзья, коль мы таковы, коль мы искуплены, коль мы прощены, коль за нас уплачена такая огромная цена жизни Иисуса Христа, Сына Божьего, мы ценны. Мы ценны в очах Христа. И это действительно так, и Бог любит нас, и Он хочет нас миловать, миловать и миловать. Хочет прощать и прощать. Хочет, чтобы мы изменялись, и мы слышали сегодня о том, что Бог неизменный. Но Он желает изменения твоего и изменения моего. И не только желает, Он дает силы для того, чтобы это сделать. Он хочет видеть мое стремление, чтобы я хотел простить брата, чтобы я хотел простить сестру, чтобы я не ссорился с женой, чтобы не обижал детей, чтобы ближних своих родителей там, или бабушек и дедушек, или соучеников, или сотрудников я уважал и ценил. Бог этого хочет. Мне это трудно. И у меня не хватает сил, но я прошу у Бога, и Бог это делает. Дорогие друзья, не забудем суть. Будем помнить суть Евангелия. Иисус Христос умер для того, чтобы я был воссоединен с Богом. Однажды на земле жили два брата. Братья жили так дружно и так хорошо трудились, сотрудничали между собой, что невозможно представить. Каждый из них старался учитывать интересы ближнего, как Писание говорит, почитайте один другого высшим себя. Каждый из них искал выгоды в первую очередь своего брата, а потом уже своих. И они так трудились много лет. Люди, конечно, завидовали, и завидовали не только люди, естественно. Вот враг душ человеческих, сатан, тоже имел против них. В то время, когда они жили так дружно и так крепко сотрудничали, имение у них увеличилось. Земли, производство, здания, дома росли, и каждый из них уже занимал по целому берегу вдоль реки. Один из братьев занимал правый берег, другой левый. Так они жили, и продолжалась жизнь безоблачно. Но в один момент эти братья поругались. Никогда не ссорились, а здесь поругались. Поругались в пух и прах. Поругались так, что время, говорят, лечит. Прошли месяцы, прошли недели. А у них конфликт только усугубился, усилился. У них зла еще больше друг на друга, поссорились, и, казалось бы, не было для них возврата. Старший первый спохватился и сказал: «Все, хватит, не могу я смотреть на брата моего, не могу смотреть на дом брата моего, на его успехи, на его поражения, не могу смотреть на его детей, которые бегают там, и на его сотрудников, не хочу», — вызывает строителя, самого важного строителя в той местности, и говорит: «Так, тебе задание, вот тебе деньги, это на материалы и на работу, я повелеваю тебе здесь вдоль берега, на моей стороне, построить большую и длинную стену. Такую большую, чтобы я не видел ту сторону берега, и такую красивую, чтобы она мне никогда не напоминала о том, кто там живет». Сказано, сделано, оставил деньги и уехал в дальнюю страну отдыхать. Через время приезжает и видит: нет материалов, нет стены, строитель здесь. И видит: от одного берега к другому стоит хороший мост. Гнева так много было в сердце этого человека, он готов был убить этого строителя или погубить его тут же. Но видит, брат бежит с той стороны, уже по мосту, увидев, что приехал его брат. Падает пред ним на колени брат его и просит прощения. Говорит: «Прости, брат, я не думал, что ты такой добрый, такой щедрый, ты я тебе так много вреда причинил в этом конфликте, а ты простил меня и мост построил, чтобы нам лучше было общаться, чтобы лучше было друг к другу ходить. Не выдержало сердце и старшего брата, расплакался, простили друг друга, обнялись. И когда уже подошел строитель, старший брат говорит: оставайся у меня работать. Живи в любом доме, любое содержание, любую работу. Я дам тебе все лучшее, что есть у меня. Но строитель ответил: не могу остаться у тебя здесь. Мне еще много мостов нужно построить. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас легко может построить между ближним своим стену. Между братом или сестрой так легко выстроить стену на работе, в семье, среди соседей. Так легко построить большую стенку. Но давайте строить мосты, а не стены. Мы видим вокруг, что много строится стен между государствами, между Украиной и Россией. Вроде бы, казалось, начали улучшаться взаимоотношения. Нет, опять ухудшилось, строят стенку. Между Россией и США, казалось бы, начали улучшаться отношения в 90-е годы. Нет, потом опять стали строить стены, и люди строят стены. И это только отражение между государствами, а сами корни этой проблемы глубоко в сердце человека. В сердце каждого человека есть желание: если не по-моему, то больше я с тобой не хочу видеться. Если не так, как я сказал или сказала, я больше не хочу с тобой общаться. Это стенка. Дорогие друзья, Иисус Христос пришел для того, чтобы построить величайший мост в истории всех людей, в истории человечества, мост между Богом и человеком. Неужели мы, христиане, последователи Господа нашего Иисуса Христа, не откажемся от соблазна построить между братом и сестрой вот эту стену? Неужели мы не изберем лучшее? То, что сделал строитель, то, что сделал Иисус Христос, Он начал строить мост, несмотря ни на что, несмотря ни на какие условия, Он сделал это. Окружение Его было не самое лучшее. Слава Богу, что у нас с вами сегодня окружение не такое, как у Иисуса Христа на кресте. У нас окружение лучшее. Посмотрите направо, вы же посмотрели, и налево посмотрели. Люди хорошие. В семье живем среди хороших родителей, среди хороших детей, среди своей, если муж, то с женой, жена с мужем. Мы среди хороших людей живем. Очень важно только увидеть это, очень важно только разглядеть вот эти лучшие качества в наших окружающих. А если есть стены, употребить лучшие усилия для наведения мостов. Пусть Господь благословит нас и укрепит нас. Сейчас группа прославления уже готовится, а я уже почти сказал аминь. Единственное, хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, друзья дорогие, давайте строить мосты. И не будем строить стены. Это сделал Иисус Христос, придя к нам сюда на грешную землю. Это сделали люди, прошедшие до нас, апостолы Христовы, пресвитеры и те, кто принес нам Евангелие. Это участь и наша с вами. Давайте строить мосты. Аминь. Пусть Господь благословит нас.